Часть вторая. Полет. Я подозреваю, что вас интересуют подробности космического путешествия. Перегрузки, звездные пейзажи, столкновения с метеоритами, встречи и сражения с представителями иных цивилизаций. Увы, ничего подобного в нашем путешествии не было. Кому такие вещи интересны, пусть читают научно-фантастические романы, к которым лично я никакого отношения не имею. Я описываю только то, что было, и ничего лишнего. А то, что было на самом деле, даже не очень удобно рассказывать. Некоторые детали я охотно бы опустил, только моя исключительная правдивость не позволяет мне ни на шаг отступить от правды фактов. Так вот, говоря по правде, я о самом полете имею весьма смутные воспоминания. Потому что как только мы оторвались от земли, я тут же опять заснул. Потом меня разбудила стюардесса, толкавшая перед собою тележку с напитками. Улыбнувшись в полном соответствии со служебной инструкцией, она спросила меня, что я буду пить. Разумеется, я сказал водку. Она опять улыбнулась, протянула мне пластмассовый стаканчик и игрушечную 50 граммов бутылочку водки Смирнов. Она собралась уже двигать свою тележку дальше, когда я нежно тронул ее за локоток и спросил, детям примерно какого возраста дают такие вот порции. Она понимала юмор и тут же, все с той же улыбочкой, достала вторую бутылочку. Я тоже улыбнулся и довел до ее сведения, что когда я брал билет и платил за него солидную сумму наличными, мне было обещано неограниченное количество напитков. Она удивилась и высказала мысль, что неограниченных количеств чего бы то ни было вообще в природе не водится. Поэтому она хотела бы все-таки знать, каким количеством этих пузырьков я был бы готов удовлетвориться. «Хорошо», — сказал я, — «давайте 10». Названное мной количество вовсе не относится к числу невообразимых. Однако, порывшись в тележке, стюардесса нашла в ней еще 5 пузырьков Смирнов, а за остальными сбегала в головную часть нашего аппарата. Когда я выставил все бутылочки перед собой, мой сосед, заказавший стакан томатного сока, снял темные очки и стал следить за моими действиями не без интереса. Потом извинился и спросил, неужели я действительно готов в себя вместить все это ужасное количество водки. Я объяснил, что пол-литра водки для русского человека есть первоначальная и, я бы даже сказал, естественная норма. Его лицо без очков показалось мне еще более знакомым, чем прежде. Где-то я его определенно видел. Высосав 2 пузырька, я точно вспомнил, где именно. В Мюнхене на главном вокзале. Там у билетной кассы висели портреты левых террористов, за каждого из которых полиция обещала 50 тысяч марок. Сейчас 50 тысяч сидели рядом со мной. Конечно, полиция всегда предупреждает население быть террористами осмотрительными и самим их не трогать, но я подумал, что этого сморчка мог бы придавить без всякой полиции. Если у него даже и есть оружие, он вряд ли сможет его употребить. Впрочем, нужды в немецких марках у меня сейчас не было. Поэтому, выдув еще пару бутылочек, я сказал соседу, что я его узнал. Он начал отпираться. «Брось свистеть», — сказал я ему. «Я вас, террористов, насквозь вижу, но выдавать тебя не собираюсь, поскольку, во-первых, не стукач, а во-вторых, ввиду отсутствия здесь немецкой полиции». Он потупил глаза и скрытно пожал мне руку. Потом вполголоса сказал, что их партия ценит в людях благородство и никогда не забудет оказанные мною услуги. Я спросил, что за партия, и он охотно мне объяснил, что называется их партия «Мысль, идея, действие». Она ставит своей целью неспровержение прогнившего капиталистического строя и замену его прогрессивным коммунистическим. Понимая, что пропаганда передовых идей должна быть действенной и наглядной, члены исполнительного комитета партии провели несколько исключительно успешных операций. Совершили нападение на американскую военную базу, казнили по приговору революционного подпольного суда 2 известных промышленников и 1 прокурора. «К сожалению», — сообщил мне террорист, — «наши действия пока не находят достаточного понимания у народных масс. Развращенные хитроумными уступками капиталистов и продажностью профсоюзных лидеров, рабочие и крестьяне не дошли еще до осознания своих классовых интересов и не хотят подниматься на всеобщую борьбу за окончательное торжество коммунистических идеалов.
Да-да, поддержал я соседа. Люди бороться не хотят, потому что живут слишком хорошо. Зажрались.
Не только это, возразил террорист. Пассивному отношению народа к революции в значительной степени способствует антикоммунистическая пропаганда. Она ловко использует ошибки, допущенные в Советском Союзе и странах Восточной Европы, и изображает коммунизм только черными красками. Я надеюсь, что мне удастся положить конец этим злобным измышлениям.
«Каким образом?» – спросил я.
Молодой человек охотно ответил, что так решили его товарищи по борьбе. Узнав возможности путешествия во времени, они решили послать одного из самых активных своих членов в будущее, чтобы он одновременно мог ускользнуть от полицейских ищеек и в то же время увидеть коммунизм своими глазами и привести убедительные доказательства его полного и безусловного превосходства над всеми остальными системами. На мой вопрос, где он достал деньги на билет, он, усмехнувшись, напомнил мне о недавнем дерзком ограблении Дюссельдорфского банка, когда были убиты один кассир и двое полицейских. Не дожидаясь моего следующего вопроса, он объяснил, что убийства практикуются их партией как исключительная мера, допустимая лишь в период обострения классовой борьбы и ради высоких целей. Но как только коммунистический строй победит, все тюрьмы будут немедленно уничтожены, а смертная казнь навеки упразднена. Естественно, я спросил его, какой приблизительно представляется ему жизнь в будущем коммунистическом обществе. Молодой человек представлял эту жизнь не приблизительно, а совершенно ясно. И тут же рассказал, что люди будущего будут жить в небольших, но уютных городах, каждый из которых будет размещаться под огромным стеклянным шатром. В этом городе круглый год будет светить солнце. Когда естественное солнце будет исчезать, тогда автоматически будут включаться заменяющие его кварцевые светильники. Понятно, что в таком городе будет много замечательной растительности. Улицы будут засажены пальмами и платанами. «При коммунизме», — сказал он, — «все люди будут молодыми, красивыми, здоровыми и влюбленными друг в друга. Они будут гулять под пальмами, вести философские беседы и слушать тихую музыку».
«А что?» — поинтересовался я. «Старости, болезней и смерти не будет?»
«Вот именно что не будет!» — горячо заверил молодой человек. «Я же вам говорю, все люди будут молодые, здоровые, красивые и, конечно, бессмертные!»
«Очень интересно», — сказал я. «А как же вы этого всего собираетесь добиться?»
«Мы никак не собираемся», — быстро возразил террорист. «Мы — люди действия. Мы заняты борьбой. А проблемы здоровья и вечной молодости пусть решают ученые». Возвращаясь к разговору о климате в будущих городах, я заметил, что жить в идеальных условиях при постоянно светящем солнце и пальмах, вероятно, очень приятно. Но как быть тем людям, которые любят снег, мороз и всякие зимние развлечения? «Для таких людей, — сказал он, — тоже будут созданы все условия. Для них в специально отведенных частях солнечного города будут насыпаны мягкие горки из искусственного снега. На горках можно будет сколько угодно кататься, сидя в укрепленных на лыжных полозьях креслах-качалках». Я его еще спросил, можно ли будет при коммунизме свободно читать книги. Он был таким вопросом слегка удивлен и сказал, что книги высокоидейные и высоконравственные, конечно, будут доступны каждому при помощи разветвленной сети общественных библиотек. Тем временем принесли обед. Курица, салат, сыр, печенье, апельсиновый сок. Под такую закуску грех было не выпить. Опорожнив еще три пузырька, я прошелся по салону и познакомился с другими пассажирами. Женщина лет 40 с желтым лицом надеялась в будущем излечиться от рака. Представитель одной очень важной фирмы хотел выяснить, будет ли еще через 60 лет действовать газопровод Уренгой-Западная Европа. В очереди к туалету я встретил одного соотечественника, который летел в будущее, надеясь, что там восстановлена монархия. Пообщавшись с разными людьми, я вернулся на свое место и принял еще два смирнофа. Возможно, от выпитого или от неощутимой, но имевшей место космической качки, сознание мое несколько помутилось, так что дальнейшую часть полета я зафиксировал в своей памяти тоже урывочно. Временами я настолько ничего не соображал, что к стыду своему
проплывшую в иллюминаторе Проксиму Центавра, принял за полярную звезду. Впрочем, все эти космические тела, большие, средние и малые, вообще не произвели на меня должного впечатления. На своем веку я видел немало удивительных творений природы и человека. Я видел Эльбрус и Монблан, Московский Кремль, Пизанскую башню, Кёльнский собор, Букингемский дворец и Бруклинский мост. Хотя я знал, что, рассматривая эти вещи, надо испытывать что-то необыкновенное и произносить, соответственно, возвышенные слова, я ничего необыкновенного не испытывал, но слова, конечно, произносил. Помню, как-то, когда я был в Париже, мне показали здание и говорят: «Смотри, это Лувр!» Я посмотрел и подумал: «Ну, Лувр, ну и что?» То же самое я думал, глядя на пролетавшие мимо нас звезды, планеты, астероиды и каменные глыбы. Ну и что? Но один космический объект все же поразил мое воображение, и о нем я, пожалуй, сейчас расскажу.